слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал Свобода Преміум. Я Юрій Дракохруст, а так само наша гостя Екатерина Дзяйкала, відома білоруська юристка, яка зараз знаходиться у Києві. Привітання, Екатерина.
Привітання, Юрій.
Екатерина, які ваші враження, яка ваша особиста ситуація? Я розумію, що бачить ситуацію во всім Києві, во всій Україні вам складано. Я думаю, ми бачимо, може бути, те саме про сродки масової інформації, про соціальні сітки. Ну, але от ваш особистий льос, як складається в ці дні?
Мы сейчас в Киеве, я с дочкой. Конечно, сначала у меня был вообще шок, потому что ко мне ребенок пришел в 7 утра 24 февраля и сказал: мама, написали учителя, классная написала в школьном чате, что были взрывы, поэтому нам в школу идти не надо, и что у нас дистанционка. Это вот первое, что я услышала в этой ситуации. Ну и все, естественно, у меня был шок и паника первые пару часов, но потом я успокоилась, вот, и, в принципе, в нашем районе конкретно не было ничего такого, да, страшного, поэтому, и конечно, слыша заверения о том, что жилые кварталы там не будут бомбить и все такое прочее, была какая-то, надежда, что этого не будет, да, вот, но сегодня я вижу, что это не так, вот этот дом на проспекте Лобановского, в который сегодня попала ракета, он находится недалеко от нашего района, это не наш район, но недалеко, но и вот это уже немножко, конечно, мне стало не по себе. Но я сохраняю спокойствие все равно. Мы не... Вопрос с выездом... то есть я не знаю на самом деле, буду ли я выезжать. Сейчас это уже невозможно, потому что на сегодняшний день в Киеве комендантский час объявлен с 17:00 и до 8 утра понедельника. То есть это практически сутки. Двое даже, наверное, суток. Вот. И поэтому до понедельника по-любому нельзя выйти на улицу, кроме бомбардировки убежище. Вот. Ну, а потом я буду смотреть. Но сейчас такая ситуация с границей и дороги, что неизвестно, что безопаснее. Оставаться, по крайней мере, там, где ты точно знаешь, что ты можешь пойти в бомбоубежище. И, в принципе, здесь, более-менее спокойно в районе. Или вот пускаться в путь, где ты не знаешь, как бы вообще сядешь ты на поезд или не сядешь, поедешь ты, не поедешь. То есть я пока так немножко трезво заставила себя не паниковать и приняла решение пока оставаться здесь.
Вы в своем фейсбуке запостили фотографии, как вы в бомбосховище. Как часто доводится туда спускаться? Это достаточно регулярно? Это некий загад, коли отбывается авианалет, ци вы у певный час просто обязаны туда идти?
Об этом предупреждают сиреной, но сирена не всегда слышна здесь, но об этом пишут всегда, об этом говорят по телевизору. По телевизору идет онлайн-канал 24/7, все крупные каналы Украины, ТВ объединились в один и транслируют бесперерывно, меняются только ведущие, полностью весь апдейт по ситуации. И то же самое в телеграм-каналах. Надо сказать, что очень много фейков на самом деле, и я читаю только то, что пишут официальные украинские власти. Вот канал новостной, Украина-24, Министерство обороны, там МЧС и все такое прочее. Там тоже всегда пишется, когда воздушная тревога объявлена в любом городе. Вот. Ну и когда она объявляется, да, мы идем. Это вчера, например, это было, это зависит от дня, но вчера это было, например, 4 раза в день. И сегодня с утра мы тоже пошли уже с самого утра туда.
Екатерина, многие, скажем, в социальных сетках, некоторые, складывают отказность за войну, за эту агрессию на белорусов. не только на Республику Беларусь, не только на Лукашенко, але и на белорусов, которые, ну, вот, громадяне этой краины. В коммуникации с киянами, с киевлянами, с украинцами, это не как у вас отчувается, коли они, вот, скажем, ведают, что вы белоруска, что вы из Беларуси, не как их ставлені, як бы гэта адзначаецца, і якая рэакцыя на расійскую мову? Калі яна у вас расійская, калі не так размаўляе?
Нет, никакого, ну, никакого неприятия я не почувствовала к себе, ну, особенно вот показательно, я тоже писала об этом в своем посте в школе, в школе дочки. Естественно, в классе все знают, что она из Беларуси, да, и там, естественно, дети очень активно обсуждают всю эту ситуацию, дети уже взрослые, там им 12-13 лет, 7 класс, ну и они решили в чате говорить, это русскоязычная школа, это русскоязычные дети, они решили говорить по-украински в чате, но вот ей сказали, ну, конечно, мы понимаем, что тебе сложно, поэтому, ну, ты говори по-русски. Они ничего ей, ни одного обидного или упрека не сказали насчет вот ситуации, том, что Беларусь тоже участвует в этом. И это, конечно, ну, хорошо. То есть это на самом деле важно. Нет такой ненависти его. Вот, очевидный. Но и что касается русского языка, я вам хочу сказать, в бомбоубежище, куда я спускаюсь, 80% говорит по-русски. Ну, то есть, и поэтому, опять же, сегодня вот жертва этого обстрела, хозяин квартиры, там тоже видео я постила с ним, он тоже говорил по-русски. То есть вопрос в том, что, ну, нету в магазине тоже, вот мы закупались в первый день едой рядом в нашем магазине, там продавщицы говорят по-украински, никакого не было отторжения, когда мы говорили по-русски. И вообще за все время проживания в Киеве я ни разу не столкнулась с каким-то ненавистническим отношением к тому, что я говорю по-русски.
А да речи, вот на конт снабжения, на конт ежи, крамы, водоснабжение, электричность, интернет, это все функционует?
Да, все работает, вода, электричество, интернет, магазины, ну, закрылись всякие там, естественно, кафешки, такие салоны, все такое. Магазины, маленькие лавочки, некоторые закрылись, некоторые нет, просто ограничили время работы, раньше закрываются, а большие, ну, вот в нашем районе большой один только супермаркет работает, в принципе, но он работает, вот, ну, то есть аптеки, в первый день были очень большие очереди, да, и в магазине, и в аптеке, вот 24-го, когда все испугались и пошли, к вечеру уже спали эти очереди, вчера вечером я спокойно уже зашла в аптеку, там, правда, много чего не было, но, в принципе, то, что там жаропонижающее, то, что я не смогла купить из-за очереди в первый день, я уже купила. И, ну, как бы продукты в магазине есть, и, ну, да, в этом нет проблем.
Екатерина, ну, глядя по вашему посту, вы вот в этих критичных, драматичных умовах застаетесь профессионалом, застаетесь юристкой. И вот я зверну увагу на вашу развагу про то, что вот навод в этих умовах Украина – это держава, Беларусь, какую не бомбят? Нет. Что вы имели на увазе и в каким сенсе?
Да, вы знаете, это очень важно, потому что я уже не как юрист сейчас, да, а как просто человек, как там иностранная гражданка, находящаяся на территории, почувствовала на себе, что значит в экстремальной ситуации, когда государство заботится о себе. И что я написала в посте? Я написала, исходя из функции, да, это государство, в контексте функции. Потому что, во-первых, государство прежде всего, конечно, это функция. и оно должно быть построено не на личности, а на не на личности, а на институтах. Именно поэтому оно функция, и именно только когда оно так построено, да, оно может выполнять свою функцию как государство. Юридически, конечно, все эти три государства, да, о которых я писала, они государства, но, опять же, когда мы говорим о государстве как функции, это значит, что все институты работают и выполняют в рамках своей компетенции то, что должны выполнять. Это значит, что есть определенная ответственность за людей, которые находятся на твоей территории в любое время, и в мирное, и тем более в экстремальных ситуациях. И это значит, особенно видно, насколько государство – это функция или личность, да, личные хотелки, как в случае с Беларусью, в экстремальных ситуациях. Почему это важно? Потому что когда мы воспринимаем государство персонализированно, мы понимаем, что все, что происходит, зависит исключительно от желания и представлений какого-то человека. Человек представляет свое государство как какую-то свою там квартиру, дачу, куда он может позвать кого хочет, да, в том числе там военных, разрешить там что-то делать у себя дома, да, мы можем. Из нашей квартиры что-то там мы можем разрешить делать тоже, да, тем, кого мы туда позвали. Но смысл государства – это не в этом. Смысл государства как института и как функции в том, что это не твоя квартира, не твоя дача. Это то, что временно доверили тебе люди управлять чем, и ты должен действовать строго в рамках своей компетенции и строго в рамках закона. И почему я написала, что Украина – государство? Опять же, в этой экстремальной ситуации это особенно видно. Тут достаточно уже пожила и сутыкнулась там и с административными процедурами, да, в мирное время ребенок в школу там ходит, и все. И, конечно, здесь очень много проблем. Безусловно, тут тоже далеко от устойчивой демократии и так далее. Но вот ситуация, да, война. Абсолютно слаженные действия властей. Постоянная прозрачность информирования людей. Вот этот вот онлайн-канал, вся информация дается всеми ведомствами. Я постоянно вижу мэра Киева. Да, тоже там можно как-то немножко смеяться там над ним и все такое прочее. Да, к Зеленскому тоже неоднозначное отношение. Но вы знаете, что я вижу их постоянно, через каждые 3 часа они обращаются к людям, они дают апдейт. Они постоянно говорят не какие-то заклинания, да, а они абсолютно четкие, конкретные, дают сведения и дают инструкции, что делать. Постоянно два нарратива. Мне это интересно наблюдать с точки зрения как бы и юриста-международника, но и приятно наблюдать с точки зрения человека. Постоянно два нарратива в СМИ, которые идут с самого первого момента. Это не паниковать, сохранять спокойствие. Призывают людей не паниковать ни в коем случае. И к этому призывают военные, тоже советники Зеленского. И второй момент – это фейки, информационная гигиена, потому что очень важно, потому что, собственно, информация и дает панику, да, очень важно проверять информацию, читать только проверенные источники, то есть вот они об этом говорят каждую секунду из телевизора, вообще в каждом телеграм-канале. МЧС там скидывает все каналы, все места бомбоубежища, там Минздрав в каждой в рамках своей функции объясняет людям, что им надо делать в этой ситуации. И опять же, я, например, однозначно вот смотрю на это и думаю, вспоминая ковид, да, это, конечно, не сравнить по степени накала там и вообще, да, с тем, что сейчас здесь происходит, но как государство вело наше себя в рамках ковида, это постоянное вранье, это постоянное умалчивание ситуации, это постоянное перекладывание ответственности, это вообще непонятно что. И вот я так немножко представила, если бы вдруг сейчас на Беларусь кто-то напал, даже если абстрагироваться от конфликта с Россией, там просто государство X, да, я вот вообще не уверена, что все, что бы говорилось вот из официальных источников, это было бы правдой и помогало бы спасать людям жизни, потому что доверия никакого нет.
Вот. Екатерина, а зараз я все-таки перейду до другой части вот того, что вы сказали, что Беларусь не держава. Вы уже сказали несколько тезов, но мне бы хотелось, может быть, чтобы вы, как юристка, больше докладно может, окреслили какие-то речи. Вот эта цитата за выступу Лукашенко в первый же день со своими силовиками, та и остатняя частка групповки Российской Федерации, якая была на паўднёвых межах нашей Беларуси, натурально генеральным штабом России, худшей за все, я еще только это со СМИ ведаю, задейничанная в этой операции. Есть керавник державы, и он расповедает, что он со СМИ доведался, что некая групповка замежных войсков генеральным штабом замежной краины задейничана военная операция относно третьей краины праз межу Беларуси. Ну, это вот такое назирание, так сказать, за з'явой природы, там, сушки полетели, русские войски пошли, так сказать, на полдень. Вот тут такого кшталту з'ява. Вот на ваш погляд, чи можно сказать, что Беларусь в этой ситуации уже просто цалком стратила свой суверенитет, навык юридичный?
Ну, юридически нет, но фактически, думаю, да. Я думаю, что фактически это уже, в принципе, можно назвать failed state. Ну, это, может быть, не знаю, некоторые коллеги скажут, что это уже сильно сейчас, хотя, ну, то есть так называемое провалившееся государство, да, ну, которое не состоялось как, именно как функция. Потому что не может в нормальном работающем, функционирующем механизме, государстве как механизме, президент, глава исполнительной власти, не знать, что его там из СМИ информацию, да, получать о том, что какие-то там войска куда-то там пошли с его территории. Это просто смешно. Вот. Но, опять же, здесь еще есть такой момент. Это одна история. Но то, что Беларусь failed state, можно говорить уже и по ситуации нашей всей этой, начиная с августа 2020 года, а до этого еще и корона. Но Беларусь просто не выполнила как государство свои функции вообще в отношении людей. Просто. Вот. Но второй момент уже такой не юридический, но это он так говорит, потому что он в принципе всегда врет. Да? Но вопрос в том, на самом деле, как на самом деле было. А на самом деле было, конечно, я думаю, что все не то, что думаю, я уверена, что он все, естественно, прекрасно знал, но просто он не может этому противостоять, и поэтому в том числе это тоже failed state, потому что президент суверенного государства, ну, это невозможно, когда осознанно участвует в противоправных действиях, а в таком тяжком преступлении, тем более, как военная агрессия, да, это не просто там какая-то ерундистика, это военная агрессия. Ну, если он осознанно в этом участвует и позволяет это делать, значит...
А вот ну, то есть... Нет. Да. Как специалист по международному праву, можете квалификовать вот... такие поводины белорусских владов, якія гэтыя войскі спачатку запрасілі на вучэнні, потым далі дазвол, ці згадзіліся на тое, каб яны там засталіся, і на тое, каб яны ўдзельнічалі ў баявой аперацыі. Это якбы суагрэсія, дапамога агрэсіі, ці это просто яшчэ адзін агрэсар? Как трактуется это международным правом?
Ну, сам факт того, что войска пригласили, да, на территорию на учение, это не является нарушением международного права, потому что согласие государства, оно является обстоятельством, исключающим ответственность в международном праве, то есть и в том числе это как раз касается проведения совместных военных учений, размещения военных баз и так далее. Но, опять же, пока речь идет о конкретных целях. Это военные учения, это все нормально. То, что они согласились о том, что войска останутся, здесь вопрос. если действительно, то есть, понимаете, здесь вопрос юридический, это тоже не нарушение, потому что это, опять же, по согласию, да, но вопрос дальше для чего, насколько, как ты дальше действуешь и для чего эти войска здесь остаются. Исходя, и опять же, одно дело, если тебя заставили, да, потому что есть, например, такой в рамках права международной ответственности есть несколько составов, которые как раз называются там помощь и содействие или принуждение, когда ты сам нарушаешь и принуждаешь другого тебе помогать, да, это одно. Но когда вы вместе хотите это делать, да, это немножко другое. Тут сложно говорить, как у них там все это произошло, да.
Ну, до речи, вот Лукашенко, может быть, вот этой лукавой формулой. А может быть, до речи, на самом деле, правдив. И он, я так разумею, подвел себе вот ненавито под ваше назначение. Потому что он запросто мог сказать, что мы с Владимиром Владимировичем, як он вельми любит, мы с Путиным вырашили, что эта групповка нанесе удар по бендеровцам и нацистам. Вот это наш огульный с Путиным загад. Он так мог сказать, теоретично. А он так не сказал. Он сказал, он ведая, сколько там корова в Климовичском районе дает молока, а про то, что десятки тысяч солдат чужой армии, хай и союзные, значит, идут в наступ на Третью Украину, он не ведает, он со СМИ доведался.
Ну, это вот, ну, здесь надо сказать, что он же все время врет и манипулирует, и он хочет, естественно, выставить себя, ну, то есть, это уже надо вот с политическими аналитиками, да, говорить глубже об этом, почему он действительно не четко не встает на сторону вербально, да, хотя бы вот этой вот, что мы, мол, с Владимиром Владимировичем вместе, он как-то хочет себя все же оставить как-то в стороне от этого. Но юридически от этого не меняется, в контексте агрессии не меняется результат, потому что, если говорить юридически, то на основании резолюции ООН определения агрессии, которая является сейчас основным документом, который определяет преступление агрессии, предоставление своей территории и все вот это вот для того, чтобы совершались другим государством военные действия в отношении третьего, это тоже агрессия. То есть здесь однозначно вопрос, как он хочет себя выставить, он ли активный участник или его заставили, но суть в том, что он не препятствовал. То есть вопрос в том, что он беспрепятственно предоставил такую возможность. Он не препятствовал. Он не поднял свою армию для того, чтобы исключить действия российских войск. Ну, можно представить, да, что они там остались, например, типа для учения, а потом вдруг раз им стрельнуло, и они захотели с территории Беларуси там кого-то бомбить. Но так в таком случае, если говорить о чистоте и о надлежащей должной осмотрительности, надлежащем поведении, ты должен сделать все, чтобы не допустить этого. То есть ты должен тогда, ну, вот.
И еще про одну квалификацию, она зараз звучит в политической публицистике, насколько она, на ваш погляд, как бы докладная, оккупация, что Беларусь фактично зараз так само является краиной, оккупованной российской армией. Бо, как бы, коли своей воли нема, ну, а чужие войски есть, те это не совсем так, на ваш погляд.
Ну, понимаете, с пункта гляжения права это не совсем так, потому что оккупация – это военные термины для того, чтобы кто-то был кем-то оккупирован, должен быть вооружен на конфликт. И, значит, оккупация не происходит по согласию. То есть оккупация – это когда насильственным образом войска противника берут контроль на твоей территории, ставят там свою администрацию оккупационную.
А сгода повинна быть чья? Официальные улады? Ці кого? Бо, умовно кажучи, у 38-м годі, от зараз многі пригадують, Гітлер не воював ні за Судети, ні за Прагу. Він уваходив, так би мовити, не відчуваючи супротиву,
Да, но опять же, вопрос в том, что когда мы говорим об оккупации, то все, то есть тогда вся администрация, она представляет того, кто оккупировал. Вот. И там оккупанты устанавливают свои правила, свое там все, ну, то есть вот таким образом. Вот. Поэтому с точки зрения, опять же, вооруженного конфликта между Беларусью и Россией сейчас нет. Понимаете, несмотря на то, что как бы с юридической точки зрения это нельзя назвать оккупацией, но тот факт, что белорусское государство не выполняет свои функции как государство и определенным образом не защищает свой суверенитет, это абсолютно. То есть белорусское государство не защищает свой суверенитет на сегодняшний день.
Екатерина, я последнее питание, оно такое, может быть, чуть-чуть гипотетичное. Лукашенко вот подчас этой нарады своей с силовиками сказал, что мы можем признать, мы разглядим пытание признания этих самообещанных республик ЛДНР, и что мы покуль войски свои не посылали, але можем послать, подумаем, обмеркуем с Владимиром Владимировичем. Вот. А официальный пропагандист Игорь Тур у себя в ФБ потлумачил, написал, что да, вот будем обмерковывать пытание признания республик и после референдума, как бы не, как бы мовить, турбовать людей вот такими решениями, а вот референдум проголосуем. Референдум завтра, на пошний день. На ваш погляд, коли это решение будут все-таки приняты, именовито такие?
Про признание?
Признание и пошлют войски. Это юридично изменит статус Беларуси? То есть практично, я разумею, белорусы начнут забивать украинцев. Вот. Але юридично это изменит статус Беларуси?
Ну, в контексте агрессии, ну, Беларусь уже участвует в агрессии. Тут вопрос степени и форм участия. То есть, например, если сейчас там в определении агрессии много пунктов, что подпадает еще под это определение, да, помимо прямых действий. Так вот сейчас пока как минимум есть предоставление территории. Пока, кстати, по украинскому телевидению проходила информация о том, что были конкретно какие-то там 3 белорусских танка и 50 человек замечены, но больше я не слышала именно о конкретно, когда личный состав участвует вот в этих действиях. Но из пленных, например, сейчас берут, да, очень, ну вот показывают, очень много пленных, там нету ни белорусов. Вот. И ну, это не показывают, по крайней мере, не видно этого. Вот. Поэтому вопрос в формах твоего участия. Если даже сейчас личный состав не воюет белорусской армии, а просто предоставляют территорию, но, с другой стороны, опять же, те же ракетные удары, они, по информации Минобороны Украины, координируются с территории Беларуси. Да? Вот. Кто их координирует там? Это белорусский сидит военный за пультом? Или это сидит российский военный? Это тоже вопрос, который надо выяснять. Да? Вот. И, то есть вопрос в формах. Усугубится юридическое положение, тогда я бы сказала. Оно просто... Беларусь и так уже сегодня может быть названа страной-агрессором, но просто вопрос в том, что вот это преступление, оно же просто может ну, в части быть, а может широко быть. И предоставление территории, и сама своими да, силами. Вот. То есть это все усугубится просто тяжесть.
Разумела. Дякую вам, великие. Дякую, Екатерина. Дякую. Что по такой нагоде бережите себе.
Да, спасибо большое.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. на войне с COVID-19. Подкаст доктора Владимира Мартова.
Глава 7. 3 апреля. Обход первой городской больницы. Утром 3 апреля в пятницу мы с начмедом Винниковым по приказу облздрава выдвинулись в первую городскую клиническую больницу. Взяли с собой свои пульсоксиметры. У нас было 2 купленных на собственные деньги на Алиэкспрессе в начале 2020 года, когда про коронавирус еще никто ничего не слышал. Мы с Винниковым обошли все общие палаты всех 4 этажей больницы, кроме отделения реанимации, и увидели множество пациентов, которым нужен был кислород. Выглядели они очень плохо, серые, динамичные. Всех их отметили и начали готовить к переводу к нам. Всего за пару часов мы отобрали примерно 45 человек. В этот день наша БСМП открылась на прием коронавирусных пациентов. К нам из первой городской больницы в этот день перевели 63. Реанимацию на 13 коек заполнили за 1-2 часа. Из поступивших в реанимацию пациентов 5 были медработники.
Тут журналистка «Свободы» Ганна Соусь. У той же день на прессовой конференции тогочасная наместница министра охраны здоровья Алена Богдан рассказала про выники визиту министра охраны здоровья у Витебск и огучила официальные лишбы шпитализованных и померлых с коронавирусом у Витебску. Они зусім не супадали с той колькостью пациентов, с якими працавал только у одним шпитале городу доктор Мартов.
За прошлые сутки в Витебской области поступили всего 25 человек с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией. Из них только у 4 подтвержден диагноз коронавируса. Вирусной инфекции, 15 человек госпитализированы как контакты первого уровня, остальные являются контактами второго уровня. Выписано 33 человека из лечебных учреждений Витебска.
Мы забрали к себе в том числе старшую медсестру отделения с коронавирусной пневмонией. Как раз из ее отделения накануне умерла процедурная медсестра. Вот кто насмотрелся вдоволь и на организацию работы, и на защиту медперсонала. А ее дочка, между прочим, работала у нас тоже медсестрой. Должна была работать в красной зоне. И как можно было побороть панику?
2 красавіка у Витебском областном клиничном шпитале померла 68-годовая жыхарка Полоцку Лидия Матвеева. После смерти семья доведалася, что у яе был коронавирус. Сын перакананы, что заразилась она у шпитале, и он запотрабовал протягнуть до криминальной отказности Александра Лукашенко.
Во-первых, не закрыл границы, когда необходимо было это сделать. Во-вторых, не обеспечил врачей средствами защиты. Не предупредил население, ну и не объявил карантин всеобщий в Республике Беларусь. Опыт стран показывает, что карантин дает свои результаты все-таки. Какое-то варварство, если честно. Ну как, если весь мир борется с болезнью, и как-то президенты всех стран с сочувствием относятся к умершим, вы же посмотрите, он по телевизору просто насмехается над жертвами. Вот этот случай, где умер бывший офицер, бывший военный, он же просто насмехался над ним. Рассказывал о том, что как это можно жить со столькими болезнями. Ну как, никакого даже сочувствия нету к жертвам. Ну разве так может себя вести президент страны?
Глава 8. Первое дежурство в грязном корпусе БСМП. В этот день 3 апреля, когда моя БСМП наконец открылась на прием коронавирусных пациентов, мы дежурили вдвоем со Всеславом Савицким по реанимации тропического корпуса в красной зоне, или как мы его называли, в чумном бараке. Прямо за нами на 3 этаже тропического корпуса в этот день минские мастера еще доделывали кислородные точки. Несмотря на все усилия министра и администрации БСМП, в красную зону нам пришлось ходить все-таки в своем, в добытых моими коллегами СИЗах и масках-респираторах. Нашу долю при начале приема попросту разворовали представители других отделений. Так повторялось не один раз, пока нам удалось наладить защиту нашего от не наших, вплоть до навешивания замков на наши реанимационные шкафчики. Смешное недопонимание получилось у меня тогда с моим минским начальником Александром Михайловичем. В ожидании первого приема я все обращался наверх и требовал респираторы. А у нас респиратором называют и специальную лицевую защитную маску, и аппарат для искусственной вентиляции легких. В итоге мне в БСМП к первому дежурству привезли из районов несколько поставящих аппаратов ИВЛ. Тоже хорошо. Но мне нужны были банальные защитные маски и респираторы для защиты себя и моих коллег.
У гэты час 25 беларускіх лекараў розных спецыялізацый на ўласную ініцыятыву запісалі відэазварот да беларусаў. У ім яны распавялі, як паводзіць сябе ва ўмовах пандэміі каранавірусу, каб засцерагчыся ад захворвання самім і зберагчы блізкіх.
Граждане Республики Беларусь, Мы, врачи, обращаемся к вам и просим вас о поддержке.
Именно вы можете сохранить здоровье себе и своим близким.
Если вам необходимо посетить место большого скопления людей, обязательно одевайте маски.
Не обращайтесь к врачам без острой необходимости.
Чаще мойте руки с мылом или дезинфицирующими средствами.
Выполняя эти простые правила, вы можете сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким. Помогите, пожалуйста, нам, чтобы мы смогли помочь тем, кому нужны.
Апошні ў звароце Максім Ашарэтні, тагачасны галоўны лекар 3-га дзіцячага шпіталя Менску. Ён публікаваў на сваёй старонцы ў Фейсбуку свой фотаздымак з заклікам падтрымаць сваіх калег-дактароў, якія цяпер працуюць. «Я буду на працы, будьце, калі ласка, дома». У 2021 годзе за Ашарэтнім не працягнулі контракт. Ён быў вымушаны з'ехаць з Беларусі ва Украіну. Цяпер працуе ў адэскім шпіталі. А мы вяртаемся ў Віцебск.
Прием начался 3 апреля в 17:00. С улицы пациентов принимали немного. В основном мы эвакуировали больных, нуждающихся в кислороде из первой городской больницы. Что это значит? Принять за пару часов 63 пациента из другой больницы, из них 13 сразу в реанимацию. Сдача смены в 20:00, нас меняли Максим Николаевич и Ольга Владимировна, мы не могли ничего толком рассказать про пациентов, кроме возраста, пола, данности заболевания, параметров оксигенации и параметров вентиляции для тех, кто уже оказался на ИВЛ. Наши сменщики были шокированы. В обычной работе такое было неприемлемо. Но здесь начинались новые правила. Ночная смена Максима Николаевича и Ольги Владимировны выдалась еще страшнее. Некоторые пациенты, принятые нами, ухудшались на глазах. Их переводили на искусственную вентиляцию. Неожиданно возникла тема трудной интубации. Для нее в красной зоне не было никаких приспособлений. Проблему решали прямо по ходу. Пришлось привлекать эндоскопистов и коллег из чистого корпуса. Их требовалось экипировать. Из переписки всех дней. Дежурство очень утомительное. Очень любопытный контингент. Все словно под копирку, только разной степени тяжести. И все идет своим чередом. Переломить сложно. Можно только добавить резерв организму. 7 апреля. У нас дезертиры. Занимаюсь массовыми бессудными расстрелами. У нас уже 230 пневмоний, из них 90 нетяжелых в роддоме. Умерло двое. Я жив-здоров. Очень хочу думать, что со мной умрет меньше, чем без меня. Тема – жонглеры. У жонглера всегда два шара в руках. В воздухе, когда я учился жонглировать, у меня был один шар. Если умелый жонглер – два шара, у аса в воздухе – три шара, а в руках по-прежнему два. Та моя мысль была о том, что мест реанимации всегда не хватает. Кислородной точки тоже дефицит. Но ротируя пациентов, при этом оставляя их под плотным наблюдением, всегда можно помочь большему числу пациентов. Просто это утомительно – снимать пациентов с кислорода, кто в нем уже не нуждался, и переводить их на обычную койку. Было сложно уговаривать их, а они сопротивлялись. Они еще не здоровы, у них надолго оставался страх нехватки кислорода, их пугала страшная картинка компьютерной томографии легких, которая надолго оставалась страшной даже после клинического выздоровления. А у тебя за порогом немало тех, кому тоже нужен кислород. А врачи-терапевты и приравненные к ним не хотели прощаться с теми, кому стало легче, и получить взамен тех, кому реально плохо, и кто снова требовал особого внимания. Вот это расталкивание болота в попытке помочь как можно большему числу пациентов отнимало много времени и сил. Но без этого эффективность оказания медицинской помощи сразу падала. Легко было потерять, кому как раз можно было помочь, и также легко было списать тех, кому помочь не получалось. Первая наша смерть в СМП – это был пациент из первой партии, доставленный из первой городской больницы. 76 лет. Он сидел на стульчике в коридоре во время нашего с Винниковым обхода по первой городской больнице. Его только-только привезли после компьютерной томографии в диагностическом центре. Он выглядел плохо, серый, апатичный. Через пару часов его уже перевели к нам, первой же машиной скорой помощи. Сразу в реанимацию, практически сразу на ИВЛ. Он, вероятно, и умер у нас первым. Всего за первые полторы недели, до понедельника 12 апреля, у нас в красной зоне умерло 9 пациентов.
А за некалькі дзён до гэтага на сайте дзяржаўных закупак з'явілася заявка, што Віцебскі абласны клінічны шпіталь мае патрэбу ў пакетах для целаў нябожчыкаў. Як вынікае з заявкі, шпіталю патрэбныя 50 герметычных пластыкавых пакетаў для упакоўкі трупаў.
той же первой партии к нам перевели еще одного пациента, молодого, лет 35-40, очень крепкого телосложения. В первой городской больнице он лежал в общей палате, тоже вялый, динамичный. Кислорода для него не было. Видеть такого здоровяка в таком состоянии было жутковато. Мой начмед Винников сразу его вычленил из остальных, и мы его тоже срочно забрали к себе. Ему оказалось, не нужна реанимация, только кислород. Он отлежал на животе с кислорода в носу почти без движения несколько недель. Уже вышло мое интервью в именах. Он к тому времени уже начал выходить в холл и, увидев меня, сказал такое запоминающееся. Наконец я, то есть он, увидел в интервью на фотографии своего спасителя. Потому что до этого он видел меня и всех нас только в отвлеченном костюме и маске-респираторе. Пациентки П и К из той же первой партии пациентов с первой городской больницы – это две наши первые победы. Абсолютно нетипичные, как потом оказалось. Несмотря на подачу кислорода, они вскоре устали дышать, были переведены на искусственную вентиляцию, медлительную меньше недели, и выжили. Ни до, ни после у нас таких быстрых сценариев снятия СВЛ не было. Или фенотип вируса вначале был иной. За пациентку К тогда болело все терапевтическое отделение. Там же в общей палате лежала ее великовозрастная дочка, тоже с коронавирусной пневмонией, но не тяжелой. У нее была олигофрения, такая очень милая, добродушная девушка с мышлением 5-летнего ребенка. И женщины отделения очень переживали, как ей нужна мама. И мама выжила, всем смертям назло, лежала потом с дочкой в одной палате. Примечательно, что у дочки был ПЦР плюс, а у мамы минус. Такие победы, пусть нечастые, очень мотивировали. Хотелось работать.
Медики допомагали хворим, а їм неабиякові люди. Предпримальники Вітебську об'єдналися, каб підтримати медиків і пацієнтів. Шерех буйних предприємств передали лікарам бахіли, маски, халати, шапочки. Компанії «Белвест» і «Енергокомплект» передали у Вітебську інфекційну лікарню комплекти спеціальної медичної вопратки. Ресторан «Вітебський трактир» і холдинг «Аптека Груп» наладили харчування у нескольких медичних установах міста. І це був тільки початок велізарної солідарності білорусів. Доктор Мартов, на війні з COVID-19. У наступному випуску. З'явилися доплати за працю у червоній зоні з ковідними пацієнтами. Як реанімація перетворюється у конвеєр смерті. Що потрібно, каб вижити?
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Владимир Орлов. «Імени свободи». Книга, яку тепер можна слухати.
Перед поділами Речі Посполітої і окупації білоруських землів в Росії уніятами або греко-католіками були більше за 3/4 наших предків. Уніятство, яке заховувало ідентичність вірників, могло стати національною релігією білорусів. Тому так ненавиділи його російські, світські і духовні влади. Мої сьогоднішні герої одраджали в уніятську церкву у 20-му столітті. Той не вірить, хто не живе поводле віри своєї. Айтець Андрей Тікота пройшов свій крижовий шлях у згоді волі і сумління під знаком віри у Бога і у Білорусь. Уже у Віленській семінарії, а затим у Петербурзькій духовній католіцькій академії, він належав до білоруських культурно-освітних гуртків. У 1917-му удільничав у першому з'їзді білоруського католіцького духовенства. Тікота не просто вітав народження незалежної Білоруської Народної Республіки, а був обраний у її раду. На початку 1920-х він уступив у орден Мар'янів і узначалив Друзький кляштер, який віленський біскуп Юрій Матулєвич марив зробити білоруським релігійним центром. Але сталося інакше. Андрій Тікота не змог протистояти тиску польських шовіністів. Він брав удел у 5-му уніістичному конгресі у чеському Велеграді. У 1933-му його обрали генералом ордену Мар'янів, а затим Ватикан призначив айця Андрія апостольським адміністратором для католіків у Сходнього обраду у Манчжурії. Після закінчення Другої світової війни Тікоту разом з іншими святарами Харбінської місії напоткав трагічний льос. Китайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягераў. Лісты цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёр-эвхарыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь. Пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з цікотам світар-француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркутскай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі-беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хочу признаться, что пошанотливо ставящийся до деятельности всех белорусских айцов-марыянов, которые покинули глубокий след у истории нашего национального и религийного руху, за одним из них я отчуваю особливую метафизичную совесть. Казимир Смулька з'явился на свет на целое життё раней за мяне. Был 13-м сыном у селянской семьи, вучился в Виленской католической семинарии и стал монахом. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Правда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля романтыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую усясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімер мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м большевікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, і ў дзень і ўначы настроены толькі на хвалі беларускай службы Радыё Свабода. На іранічнае часам пытанне братоў, чаму ён ніколі не вымыкае радыё, айцец Казімер заўсёды сур'ёзна адказваў: «Баюся прапусціць навіну, што Беларусь стала незалежная». Той, каму давялося хоць колькі дзён пражыць пад гасцінным дахам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне, пагодзіцца, што прысутнасць колішняга рэктара, архімандрыта Льва Гарошкі, адчувалася там на кожным кроку. Адчувалася і ў беларускай грэка-каталіцкай царкве святых Петра і Павла на Холден-Роуд, і ў залях беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны, асновою якой, дарэчы, сталі кніжныя і рукапісныя зборы айца Льва. адчувалася і на Логавіні при тамтейшим домі Мар'янів, де архімандрит любив у вольну пару, успомінаючи юнацтво, широко помахать косой. Ён вучився в Новгородской белорусской гимназии и Львовской духовной академии, студиював теологию в Инсбруку, выдавал белорусский молитовник у Риме, керував Лондонской белорусской школой имя святого Кирилла Туровского и белорусской секции Радио Ватикан. Только человек злосливый и обыяковый назове ягоный шлях покручастым. Это было плавание корабля, який ведая, у якую гавань керуется. А тому спадорожные вятры ночуют у ягоных ветерзях. Основной темой своих навуковых доследований Лев Гарошка зробил ролю церквы, найперш греко-католицкой, у консолидации и национальном отраджении белорусов, яких светские и духовные влады России и Польши разглядали як головный объект их ассимиляторской политики. Блискучая адукацыя і валодання 10 мовамі уводзілі айца Льва в асяроддзе еўрапейскай духовнай эліты, дзе ён ніколі не пакутваў ні на якія застарэлыя беларускія комплексы. Найлепшым сведчаннем гэтаму ёсць выдаваны ў Парыжы, а затым у Лондоне часопіс «Божым шляхам», шматгадовым рэдактарам якога быў Гарошка. Ягоная земная стежка оборвалася падчас операции у парижском шпитале. «Жив як лев, а помер як ягнё», писал у развітальном слове белорусский бискуп Чеслав Сіпович. Достипный в острый розум Льва Гарошки должить свое життё у ягоных книгах. Святая Евфросиня, Братслава Полоцкая, патронка Беларуси, наука и религия, под знаком русская и польская веры. Выдаденная першопочаткова у Парижа и Риме, гэтые книги побачили свет и в сучасной Беларуси. Працуючи над именами свободы, я знов и знов сумовничал с айцом Львом, и что раз это робилося маленьким святом. Користаючися намаліваний лондонським сябром схемою, я знайшов на могілках святого Панкрата у британській столиці невеликий білоруський некрополь. Побыть з агульним помніком айцам Льву Гарошку і Язепу Германовичу, відомому як поет Вінцук Адважний, там спочиває прах у ладики Чеслава Сіповича, першого білоруського греко-католицького біскупа 20-го стагоддя. На надмогіллі надпис латинкою – каб усе былі адно. Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друзькім кляштары беларускіх айцоў Марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грэгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візітатар, беларусам каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лондонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння 10-годзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лондонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяти многих уладыка застався особою далекой ад аскезы. Літаратуразнаўца Беларусі Арнольд Макмілен згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыняй з томам Дастаеўскага і бутэлькаю шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацсана, біскуп Чэслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта. Выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александром Нацсаном гэтае слово «просветлены». Калі гаворка про святара, не трэба тлумачыць «просветлены кім». Мне выпало наведаць не одну сотню храмаў розных конфессіяў. Але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лондоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духовнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лёндонская раніца, калі крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чэслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калянізатары в асобе акружнога паліцэйскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў с айцом Александрам, здавалася, на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацсан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Сагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакроўскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут у вакенцы зазірнула сонца. Вобраз строчыцкай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належыць да ліку святых беларускай зямлі.